довольно часто приходится слышать, что зачем храм, когда можно дома помолиться? Господь Бог вездесущий, земля подножие ног Его, а Он сам на небе. Действительно, это вопрос, который, может быть, беспокоит людей, ну, не очень-то, как говорят, церковных или невоцерковленных. И здесь делается просто попытка, ну, оправдать свою просто лень. Почему? Мне кажется, что оснований так утверждать достаточно много. Храм – это особое место. Там иконы. Там люди стоят все и все-таки обращены к алтарю. Как-то молятся. Чтение соответствующее, пение, проповедь, чтение Евангелия. Одним словом, здесь вся обстановка помогает человеку как-то хоть немножко вспомнить о состоянии своей души, вспомнить о своей совести, вспомнить о грехах и хоть немножко, глядишь, помолиться. Тем более, что диакон или священник часто произносит прошение, которое прямо касается даже непосредственно и самой нашей жизни. Здесь и молитвы о всех наших живых людях, об усопших, молитва о мире, о молитве о страдающих, переживающих. Храм – это действительно место особого обращения человека к Богу. Недаром Христос сказал: «Дом мой, дом молитвы наречется». Дом, под домом он разумел именно храм. Поэтому в храме в этом отношении все-таки, учитывая достаточную длительность богослужения, может быть, все-таки человек за это время найдет какие-то минуты, когда и помолится. Дома обстановка совсем не та. Особенно, если это семья, особенно, если дети. Я помню, один батюшка говорил: я стану вечером, на колени стал читать правила, завтра служить литургии, а ко мне ребенок подошел, сел на шею: папа, но поехали. Молитва хороша, конечно, ничего не скажешь. Ну и действительно, дома постоянно рассеиваешься, да, и не можешь столько времени провести именно вот в плане молитвы, сколько в храме. Так что храм в этом отношении – это совершенно необходимое буквально место, что ли. И это просто великое благо, что есть храмы. Есть, если хотите, даже колокольный звон. Кстати, знаете, что революционеры почему-то в первую очередь им не сбрасывали колокола, потому что колокола напоминали человеку о небе, о Боге, о совести. Быстрее их сбрасывать, чтобы не было и мысли даже об этом. Для чего храмы предназначены – это молитва. Вот о молитве как раз и нужно бы поговорить, когда мы вспоминаем слово «храм». Храм – дом молитвы. Какой молитвы? О чем молитвы? Как молиться? Это же важнейшее дело. Дело в том, что без молитвы вообще религии нет. Религия – это все-таки связь нашего ума, нашего сердца с Богом, обращение, по крайней мере, к Богу. Но в чем это совершается обращение? Конечно, в молитве. Так вот, храм – это то место, где условия наиболее способствуют молитве. И вот как здесь быть человеку? Очень многие опытные, действительно, люди в духовной жизни говорят, что очень полезно, и не только полезно, а просто необходимо каждому верующему человеку приучать себя за богослужением к молитве Иисусовой. Что-то понимаешь? Хорошо, можно. Здесь тоже произносить. Когда говорят «Господу помолимся», хорошо. Но сколько, бывает, поют, сколько читают, когда человек ничего не понимает. И вот здесь самое благоприятное время как раз для того, чтобы человек мог спокойно, с полным вниманием произносить молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Неспешно, с вниманием повторяю, и с душой. Поэтому храм – это замечательное место для того, чтобы научиться молитве. Вы знаете, мы очень много говорим «молиться, молиться». А как молиться? Позовите Игнатия Брянчанина, наш святитель, пишет, надо учиться молитве. Ну, представьте себе, мы человеку, который не умеет ездить на машине, мы говорим, давай, езди, езди. А он не знает, куда какую педаль нажать. Так и молиться тоже нужно учиться. И вот он предупреждает, что этому надо учиться как? Постепенно. Постепенно в каком смысле? Наш ум настолько слаб в отношении молитвы, что просто удивительно. Наверное, каждый верующий знает, начинает читать какую-нибудь молитву и уже рассеялся, уже улетел неизвестно куда, на какие острова. И о чем только нет от всяких мыслей, мечтаний и так далее. Учиться молиться как нужно в храме? Держать внимание. И вот молитва Иисусова, чем она хороша? Тем, что она очень короткая, тут не собьешься. Сказал раз, два, три, улетел. Опять лови внимание. Опять сказал, опять лови внимание. И оказывается, вот путем вот такой тренировки человек может достичь очень больших успехов. Кстати, вы же знаете, что греческое слово «аскеза» – это от слова «аскео», то есть тренироваться. То есть тренироваться, как спортсмены тренируются. Так вот и здесь верующий человек занимается тоже именно настоящей как бы тренировкой, но уже не какой-нибудь, а той, которая касается самой души человеческой. И вот это обращение к Богу с благоговением, с вниманием, обязательно с вниманием, эта молитва, такая молитва, она тогда наполнит жизнь человека, точнее, его присутствие в храме наполнит, сделает его плодотворной. В противном случае, конечно, прийти в храм, постоять, переминаться с ноги на ногу, ждать, когда же окончится, это, конечно, мало что дает.
Алексей Ильич, а вот как не потерять благоговение, там, внимание к молитве поющим на клиросе? Вот эта проблема такая, ну, особенно для студентов актуальная.
Дело в том, что ситуации, в которые мы попадаем, конечно, бывают разные. Здесь выход только один. Особенно у нас в Академии выход блестящий. У нас несколько хоров. И всегда есть прекрасные паузы. Хорошо. Во время пения, может быть, не удается. Нужно спеть до, а не ре. Это ладно. Но бывает пауза. Почему ее не использовать тут же? Почему, когда Ектения, например, и где нужно поем «Господи, помилуй», ну почему бы здесь все-таки немножечко свое внимание не опустить до этих слов? Нужно тренироваться, упражняться. Так есть и такое слово даже – упражняться в молитве Иисусовой. Так и здесь. Вот именно на клиросе молитва Иисусова – это самая удобная, самая удачная молитва, когда можно в любую паузу, можно спокойно от всей души сказать, но нужно это делать. Обязательно делать. Если не будем делать, мы ничего не научимся. Обязательно надо приучать себя к этому. Почему мы рассеяны в храме? Потому что нас никто не приучил. С детства не сказал нам, как нужно молиться. Вот читает ребенок, картавит, все Богородица, Дева радуйся, и уже мы довольны и сияем. А на самом деле очень важно приучить ребенка, начиная с того момента, когда он уже понимает, учить его вниманию в молитве. Какое благо приобрел бы человек, это знают все люди, кто хотя бы немножко научился молиться или, по крайней мере, переживал эти, я бы сказал, радостные моменты в молитве, ребенка приучать надо, тогда он, я вам скажу, будет действительно счастливым человеком. Потому что молитва дает возможность человеку ощутить помощь Божию в своей жизни. Он совершенно иначе будет относиться к скорбям, к неприятностям, потому что будет понимать, ему надо и объяснять, и он будет понимать о том, что ничего не происходит без воли Божией. Воля Божия какая? Благая. То есть все, что с нами происходит, это происходит только для нашего добра, для нас. И поэтому это происходит примерно то, как если бы мы пришли к врачу, и он сделал нам какой-то, ну, подчас больной укол. Мы же идем на это, принимаем укол. Почему? Потому что понимаем, что этот укол необходим для нашего здоровья. Так и здесь то же самое. И ребенку надо объяснять, как это нужно понимать, как относиться ко всякого рода неприятностям, переживаниям, скорбям. И это ощущается, переживается, особенно в молитве. Нельзя ни в коем случае приучать ребенка, нельзя приучать скороговоркой читать молитвы. В храме мы имеем много времени, вот особенно вот в духовной школе, мы такое колоссальное время проводим в храме, и не дай Бог, чтобы потерять его. Это колоссальное время, и потеряем. Потом, ой, как мы будем страдать, что впустую провели время в храме.
Алексей Ильич, важнейшим признаком участия в богослужениях, молитве, в таинствах является внимание. Вот. Но при этом у нас в церкви широко распространено и вообще принято участие младенцев, участие детей, которые еще, в принципе, не могут сами рационально размышлять. Принято участие в богослужениях. Зачастую это сводится в участии в Евхаристии. Вот. Насколько это приемлема практика? Ведь очень важно, чтобы человек понимал, что он принимает. Вот. Какая тогда польза для младенца, который причащается в неосознанном возрасте?
Причащение для детей, о которых сам Господь уже сказал, таковых есть Царство Небесное, то есть которые уже гарантированы, в них уже нет необходимости чего-то дополнительного. Так, причащение детей будет иметь надлежащий смысл и полноту и значение – только в том случае, когда те, кто его причащает, это не о священнике, а о родных, о родителях, да, когда они сами причащаются. Если этого нет, то мы оказываемся перед лицом очень серьезного явления, которое можно описать следующим образом. Что такое причащение? Действительно, очищение человека от грехов, а их у ребенка нет. Ну ладно. Чистенький, под душ его взяли, а сами остаемся грязными, и в свое болото грязные мы принимаем этого ребенка от причастия, и он тут же весь становится таким же. То есть причастие детей вот когда имеет смысл и значение по существу, когда сами родители причащаются, иначе во что же превращается это? Ребенка причастили, его омыли, так сказать, и сами тоже берем и в свое грязное болото его помещаем. Так что это было бы очень хорошо, если бы такая мысль, например, стала бы нормой отношения. И родители бы чаще причащались, и дети причащались уже только тогда, когда действительно для них это будет, так сказать, ну, не потеряют они ничего от своего причастия. Как это бывает, когда родители не причащаются. Ничего бы не потеряли тогда. Сказать, как вы детей, да, от причастия не причащаете детей, с родителями причащаете. Ребенок и родители пока единое, можно сказать, тело. И поэтому, если вы ребенка причащаете, а возвращаете в грязное тело, вы что делаете? Если еще мать кормит ребенка, если он еще грудной, если когда она причащается, мать, то она по учению церкви, знаете, кем становится? Как и любой причастник, кстати. Об этом пишет очень хорошо Кирилл Иерусалимский. Становится единотелесной, единокровной Христу. То есть она вся освящается Христом. И тогда младенец, который питается ее молоком, он так сопричащается ей.
Алексей Ильич, я хотел спросить о длительности храмового богослужения. Почему в церковной традиции укоренилось именно такое протяженное, длительное богослужение, когда в Евангелии Спаситель дает коротенькую молитву Господню и говорит ученикам молиться именно так? Он указывает на фарисеев и говорит, что вот так вот, как они лицемерно долго молятся, делать неправильно. Вот как это соотнести церковную традицию и слова Спасителя?
Не только это говорит, а даже говорит о том, что, как много говорят язычники, не поступайте как язычники, которые думают, что они в своем многоглаголании будут услышаны. Речь тут идет вот о чем. Что учеников, когда он научил молиться, конечно, он мог дать только одну молитву. Естественно, ничего больше он не мог дать здесь. Дело вот какого рода. В отношении язычников и тех же, скажем, и фарисеев, и лицемеров, и так далее. О чем язычники молились? Тем и характеризуется язычество только о земном благополучии. Только. Или пытались умилостивить богов, чтобы они не наказали за грехи. Или спрашивать у богов, опять-таки, земных благ. Вот так. И поэтому Христос и говорит, они так, как язычники. Чем больше слов будешь говорить, это такая была им именно идея, тем скорее тебя услышат. Например, мантра джапа такая есть в индуизме. Задача ее состоит в чем? Чтобы как можно больше повторять мантру, какую-то мантру. Кстати, это слова или совокупность слов, которые подчас большей части совершенно непонятны даже человеку. Даже он не знает их смысла. Но главная задача в чем? Повторять, повторять и повторять. И оказывается очень интересно. Если это делать, если множество так раз повторять, причем это нужно делать быстро, причем не прекращаясь и в течение очень долгого времени, так, без всякого, кстати, внимания, естественно, да, то человек может достичь состояния самадхи, то есть состояния вот этого блаженства. Христианское богослужение совсем имеет другой смысл. Дело вот в чем, что богослужение – это, так сказать, время, когда человек может, скажу прямо, побыть наедине с Богом. Задача какая наша? Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. То есть связь должна быть постоянной. Вот молитва как раз это и делает. Это просто устанавливает связь эту. И указывает, что мы должны постоянно находиться в этой связи с Богом. Вот. Но этого нет, ну хотя бы в храме, хотя бы за богослужением. Ты побудь здесь, в этом чрезвычайно необходимым и полезным для тебя общение с Богом. Очень часто мы многое превращаем в форму, не понимая того, что делаем. Но почему это происходит? Мы не объясняем. Мы ничего не говорим. Вот в чем дело. Посмотрите, литургия. Тебе поем. Происходит приложение святых даров. И все стоят. Как такое? Здесь земной поклон нужно делать. По крайней мере, глубокий поклон поясной. Это же приложение святых даров. Здесь Христос теперь перед нами. Не объясняют. Святая святым все падают, когда даже священники не делают земного поклона. Потому что святая святым – это голос предупреждения для причастников. Для причастников учтите – это святыня. Только тем, кто очистился покаянием, учтите, святая святым.
Многие люди, когда их спрашивают, уже православные, с чего начинается твой путь к Богу? Как вот происходило твое становление? Они говорят, что моя дорога к Богу начиналась с дороги к храму. И очень многие говорят о том, что привлекало их даже не внутренний какой-то смысл, не молитвы, которых они совершенно не понимали, а просто красота, просто то, что храм, он сам по себе отличается от всего остального, что видит человек. Облачение священника, пение хора и так далее, колокольный звон. И очень многие, они воспринимают, ну, условно говоря, просто внешнюю красоту. Насколько это важно вот в архитектуре, в совершении богослужения, именно такая эстетическая составляющая, которая очень часто, ну, оказывает такой миссионерский эффект?
Вы знаете, в основном, когда люди приходят таким образом, они оказываются подобными тому семени по притче Христа, который упал на каменистую почву. И сначала, кажется, взошло, кажется, но поскольку земли там почти не было, скоро засохло. Так и здесь. Вот этот эстетический момент, который подчас производит впечатление на человека, и когда он ходит, говорит, ой, как, все, кажется, что-то. Но если он не понимает, да, что христианство – это не эстетика, а, если хотите, этика, так, то в таком случае он довольно скоро привыкает к этому и теряет всякий интерес. Для кого-то может это быть началом, конечно, для того, чтобы он узнал, начал узнавать, интересоваться. Тогда это другое дело. Если же он не проявляет дальнейшего интереса, то это очень ненадежно, очень непрочно и кончается именно тем, что этот росточек засыхает. Христианство приходит не этим путем. Хотя, так сказать, начальных точек очень много, но не это приводит человека к христианству в конечном счете. Иоанн Креститель, сам Христос начали свою проповедь «покайтесь». Если человек не ощутил в себе, что он совсем не тот, кем он должен быть, если его совесть мучает о том, о другом, о третьем, если он видит, что он никак не может избавиться от этой тяготы какой-то, этой суеты, этой никчемности в жизни, бессмысленности даже жизни, ну что это такое? Живет, умирает. Что это такое за жизнь? Вот когда он действительно почувствует это, когда он пожелает очистить свою совесть, очиститься, то есть душевно. Вот это вот начало действительно самое действенное и самое правильное. Но не так часто это встретишь. В основном православие так, чисто формальная принадлежность у людей. Особенно если родился в христианской, кажется, семье, ходит в храм. В общем, все делает как положено. Только одного не делает. Нет внимания к своей душе, нет внимания к исполнению заповедей. Когда мы говорим о храме, то здесь немало вопросов, но нужно помнить одно и самое главное. Он – место молитвы, и поэтому нужно здесь учиться молиться.